глубинная народная традиция на Рязанской земле была сильна во все века и сохраняет свои позиции и поныне. Но встречаясь с новым временем, новыми веяниями, она рождает такие интересные формы, которые буквально завораживают. За творчеством рязанского художника, члена Творческого союза Алексея Акиндинова, я слежу уже много лет. Его работы можно рассматривать бесконечно. Помимо буквального сюжета, в них присутствует еще и второй слой – непрерывный орнамент из символов, который углубляет смысл картины. Мы встретились с Алексеем в студии, чтобы поговорить об истоках его творчества.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Валентина.
Расскажите немного, как вы вообще пришли к этому? Я так подозреваю, что вы все-таки, наверное, из художественной семьи, то есть ваша семья каким-то образом имела к этому отношение. Вот видела у вас на страничке в интернете эскизы к картине, остановка автобуса, фабрика «Рязанские узоры», мама, которая рисует.
Ну да, у меня дедушка рисовал, он был непрофессиональный художник, но он пытался поступить в училище, поступил, но в то время общежития не было, жить было негде, он приехал из деревни, и поэтому он не стал учиться, но как бы на мне реализовал свои мечты.
То есть он вас учил, да?
Да, он меня учил. Он увидел, что я на обоях нарисовал в детстве несколько Дедов Морозов, и чтобы я не портил, наверное, обои, вначале начал меня учить рисовать на холстах, прям сразу. То есть не то, что красками акварельными на бумаге, а у него были холсты, краски масляные. И он мне натянул холсты на подрамники, и я стал уже писать маслом. Вначале сделал копии с картин Поленова «Московский дворик». Но там, конечно, это условно копия, это была детская рука. И уже свою творческую работу «Портрет Есенина на фоне березок».
Это в каком возрасте было?
Это было где-то лет в 5. Причем Есенин у меня там получился брюнетом почему-то, я не знаю. Работы эти были такие вот... Ну, естественно, детские, еще первые пробы. То есть это к творчеству серьезному нельзя относить никоим образом. А мама у меня хотела учиться на модельерском отделении, потому что у нее есть способности к рисованию, но так уж получилось, что она не стала этим заниматься. Но потом она реализовалась так, что она стала обшивать нашу семью, шить одежды. То есть там брюки, рубашки, пальто, костюмы. Я когда приходил, уже в училище поступил, Рязанское художественное, приходил в этих рубашках, что с модельерского отделения там девушки говорили: «Ух ты, что это за рубашки такие удивительные!» То есть они оценили это, что вот впору тебе там с нами выставляться на показах с этими рубахами особыми. То есть были предпосылки к тому, что ничем другим я фактически и не мог бы еще заниматься. Разве что, может быть, еще и астрономия меня очень сильно увлекала.
То есть уже, в общем-то, тогда, видимо, каким-то образом,
да,
в этом симбиозе с астрономией закладывалась основа
в
стиля вашего своеобразного.
В детстве очень сильное было увлечение астрономией. Оно буквально вот через всю жизнь проходит, потому что мы со своим товарищем строили телескопы свои непрофессиональные, но такие с приличным увеличением, покупали в оптике линзы. Такие двухметровые телескопы из картона делали. И я помню самое яркое впечатление, когда мы впервые вечером посмотрели на небо. И я посмотрю, что это за звезда такая. А она, оказывается, вокруг нее колечко. То есть случайно мы навели сразу телескоп на Сатурн. А он был низко над горизонтом. И это было самое потрясающее ощущение. И дальше у нас были вот наши астрономические наблюдения. Мы совершенствовали телескопы. Делали уже более такие, какие-то даже подробные карты Марса зарисовывали. Хотя там практически ничего видно не было, потому что это же не профессиональная аппаратура.
Видимо, но мы фантазировали, фантазия добавляла, да.
Насколько нам хотелось вот в этот мир вникнуть. Я вот сам помню, по утрам выходил уже, когда один во двор наводил свой телескоп там на Венеру. И такое ощущение было сильное, просто вот оно какое-то было романтическое, просто влюбленностью в небо. И я когда отрывался от телескопа, смотрел вокруг, вокруг меня сидели кошки. И я думал, что им тоже хочется заглянуть в окуляр телескопов. И вот. И еще в детстве мне мама шила костюм на карнавал, я помню, звездочета. Такой колпак со звездами, синие мантии, расшитые звездами. И я тогда получил этот приз за этот костюм. Как вот ну, там вручали призы за лучший костюм на карнавальный. И тогда был приз. То есть вот изначально и космос, и живопись, она со мной параллельно проходила.
Ну вот, честно говоря, мне об этом не было известно, но в вашем стиле я как-то вот вижу вот этот вот космизм, вот эта вот таинственность некая, попытки вместить многое во что-то такое видимое глазом, но при этом еще и масса чего чего-то невидимого. Но для меня вот эти вот символы на ваших картинах, они вот сродни какому-то излучению, да, какой-то радиации, которая пронизывает. Да. Как потому вы вообще свой стиль сами определяете?
Ну, это условно, я назвал его орнаментализм, потому что там присутствует орнамент. Я, когда его называл, у меня было несколько вариантов, потому что узор, орнамент, был вариант узоризм, был вариант орнаментаизм, без «л». Но это только исключительно условное название. Суть-то его остается как бы... Когда мы пытаемся что-то определить терминами, мы всегда это какую-то суть обрубаем. А сама суть, она кроется не в терминах, а в энергии.
Мысли, изречённые, есть ложь, да?
Да, да. Но то, что касается вот этой энергии, например, вот орнаменты, я потом, когда уже стал вникать в движение космоса, по каким линиям проходит контуром, и оказалось, что все в космосе, и вообще в мире происходит по определенным направлениям. То есть есть некий узор Вселенной. И он находится не то, что там в космосе, он находится и внутри нас. Скажем, внутри нас, вокруг ядер, атомов вращаются нейтроны, протоны. Это сферическое движение. Потом планеты вращаются вокруг Солнца, это тоже сферическое движение. Оно постоянно повторяется, то есть галактики вращаются вокруг некоторых гравитационных центров. И происходит некое такое вот
повторяемость
на разных уровнях. То есть некий момент фрактала, который очень похож на узор. Это я уже потом осознал, потому что я вначале-то узор не применял именно специально, вот думая об этой идее. А потом как-то все само собой уже, как на перекрестке сошлось, как вот идея, оказалось, вот оно что. То есть я сам разгадал какую-то некоторую суть своих картин. И вот эти вот орнаменты, которые в картинах, они отражают вот именно вот этот момент.
А отдельные символы в картинах имеют какое-то значение, или это просто некий поток, который захватывает и несет?
Когда начинал рисовать, я не думал об этом. То есть подсознательно делал все абсолютно. Что-то там вот в воображении возникал какой-то образ, и я его переносил на сюжет. Потом мне некоторые люди, мои там коллеги, может быть, более старшие, может, искусствоведы, сказали, что нужно вникать в суть узоров, чтобы не получалось там какой-то мешанины смыслов. Потому что люди, которые знают суть знака, могут сказать, что вот получилась чепуха какая-то. Допустим, там какой-то узор, направленный на негатив, наложен на позитивный сюжет. И я стал изучать значение орнаментов, смысл, символов, попытаться изучить. Естественно, это невозможно полностью постичь. И взглянув на свои картины прошлых лет, оказалось, очень много работ совпадает с темами знаков. Допустим, тема любви, там два голубя посередине, цветочек, это символ плодородия. Или там квадратик внутри, точка, это символ засеянного поля, тоже плодородие. То есть в основном темы совпали. Были даже какие-то тревожные темы картин, допустим, тема медвежатник, который вскрывает сейфы. И я там посмотрел символы драконов и грызущихся псов. То есть какое-то вот единоборство, может быть, с самим даже собой, со своей внутренней сутью. Или стражник, который сидит у ворот, где и райские яблочки. И оказывается, на дороге я нарисовал символы драконов, которые пытаются проникнуть в этот райский сад. Это еще было неосознанно. А уже потом я стал где-то осмысленно закладывать орнаменты, даже как пожелание. Конечно, я не делаю из этого талисманов, но это касается только искусства. Но какой-то период прошел, и мне самому стало интересно больше неосознанное заложение, потому что в нем я чувствую, когда подключаешь интеллект и мысль, это все-таки есть какое-то ограничение. А когда есть неосознанность, в этом есть проникновение в некую тайну. Потом, расшифровав через несколько лет, получается, оказывается, вот была правда. Даже в противоречиях каких-то она была. То есть это вот такой мир интересный, который вот в трактовке знаков и символов. Причем один и тот же знак в разные эпохи трактовался по-разному. Это тоже нужно момент учитывать. Так что мои картины — это как бы пласты разных эпох, вскрытые и просвечивающиеся в нашей современности. И некие загадки, конечно, на будущее.
Ну, я знаю, что одна из самых известных ваших работ – это картина «Юрий Гагарин», которая ушла, в общем-то, уже в широкое автономное плавание.
Да, вот тема с Гагарином. Во-первых, у меня была предыдущая работа по Гагарину. Это 2000 год, называлась просто она «Первый». Там было лицо Юрия Гагарина, портрет. И там я изобразил это лицо на таком круге, и вокруг него какое-то кольцо, я думаю, Сатурн. Причем есть Сатурн. А потом сам догадался, что это просто символ орбиты вокруг Земли, которую он облетел. Вот это первая работа, посвященная Гагарину. А потом уже я написал картину, которую назвал «Завтрак Гагарина». это была более такая серьезная работа, которая включала в себя много компонентов, она была жанровой картиной. Я туда заложил момент юмора, потому что Юрий Гагарин обладал юмором, и, естественно, в этой ситуации только так можно спастись. Естественно, страх одолевает от любого человека.